因为那边。Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Беларусь у сусветных лидерах по колькости зняволенных. За часы Лукашенки за политику сядели 182 особы. Те есть подставы чакать ближайшим часам новых вызволений. Про это мы будем разважать сябры Рады правооборонной организации «Весна» Татьяной Равякой и оглядальником «Свободы» Виталием Цыганковым. А от вас я чакаю отказу на пытание. Чому Лукашенко отмовляется вызволять политвязню? Який самый эффективный способ этого домахшися? Телефон 651-4204. Будзе ўключаны цягам гэтай гадзіны. Званіце і мне, і астатнім будзе цікава пачуць ваше меркаванне. А пакуль Алексей Знаткевіч нагадае асноўныя падзеі аўторка.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч. Таварыства беларускай мовы звярнулася па дапамогу да грамадскасці, бо арэндная плата за менскі офіс вырасла амаль удвая, гаворыць старшыня ТБМ Алег Трусаў.
Ніхто нам ніякі льготы не даваў ужо шмат гадоў. Хаця абяцанкі былі і сказалі мне ў Мін'юсті, што мы вас нейкі спіс уключылі, але спіс то ёсць, але льготаў няма.
Бацькі 23-гадовай гарадзенкі Юліі Кубаравай, якая не прыходзячы ў прытомнасць памерла праз месяц пасля пластычнай аперацыі ў менскім цэнтры «Экамедсервіс», будуць дамагацца, каб 4 лекараў пажыццёва пазбавілі ліцэнзіі, гаворыць бацька Юліі.
Просто надо было вызвать скорую. Не можете сами, не умеете или нету времени, вызывайте, спасайте человека.
Чарговая группа с 300 ливийских воевников приехала на лечение и реабилитацию в Беларусь. Еще ранее белорусские докторы вылечили 1500 удельников войскового конфликта в Ливии. Такую информацию поведомило ливийское издание «Libya Herald» со посылкой на интервью с белорусским амбассадором в Ливии Анатолием Степусем. Грамадскі актывіст Калінкавічаў Дзяніс Рабянок кажа, што на яго напалі з прымяненнем слізатечнага газу. Але на яго заяву міліцыя склала пратакол супраць яго самога. Рабянка абвінавацілі ў нанясенні цялесных пашкоджанняў нападніку, суседу па доме.
Ён ко мне падбігае і ў вочы мне з балончыка. Якая бойка, я до некалькіх хвілін нічога не бачу, я думаў, што аслепну ўвогуле.
На Слонімскай пушкафабрыцы звольнены рабочы Віктар Марчык, які неаднаразова адкрыта адстойваў правы рабочых фабрыкі і публічна крытыкаваў дырэктара за безгаспадарчасць. Свае правы Марчык збіраецца адстойваць праз суд ужо не першы раз.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Ад вас я нагадаю, чакаю адказу на пытанне, чаму Лукашэнка адмаўляецца вызваляць палітвязню, які самы эфектыўны спосаб гэтага дамагчыся. Тэлефон 651-4204, гэта вэлкомаўскі нумар. Ён будзе ўключаны цягам гэтай гадзіны. Тэлефануйце, выказвайце вашы меркаванні, а зараз некалькі хвілінаў музыкі. Гурт IQ48 пераспявае Depeche Mode.
небі знов, знову і знов, шум заводить, качаю, а солода жить, жить без слов. Що жадаєш, а чи мариш геда у вишині?
IQ-48 переспіває сусвітний хіт гурта Depeche Mode «Об чим мариш». У Мінськім ізоляторі на Окрестіна відбуваються адміністраційні арешти 5 політичних активістів. У яких вони умовах? Ті відчувають підтримку з волі? Ті вдається наладити з ними сувість? Молода фронтовця Уладя Яроменка арештували 24 красавіка. На волю він має вийти у суботу, 9 травня. Його невеста Валентина Цюрова має звістки про умови його утримання від былого уладєвого сукамерника.
Что касается условий, камера обычная, двушка, постельная выдали, и мыло, и все. Но в основном я ему все собрала и каждый день передаю. А еще очень странно, раньше, когда передачу передаешь, не требовали оставлять личные контактные телефоны. После того, как начал уже подписываться там, что я его невеста, меня попросили оставить мой контактный номер телефона. Я написала, но суть остается сутью. Это немного кажется подозрительным, тем более раньше этого не просили делать.
4 травня після 12-суточного арешту вийде на волю активіст «Говори правду» Павел Вінограду, якого покарали за акцію солідарності з былим кандидатом на президента Миколаем Статкевичем. А 1 травня з ізолятору після 5 суток вийшов активіст Європейської Білорусі В'ячеслав Дашкевич. Поводле його, тепер на окресті на в'язню можуть дати паугодинний шпацир у маленьким дворику, чого раніше не було, а ось медична допомога по-ранішому дренне.
Мне нужно были уколы. Сначала сказали возможно, а потом сказали нет. Одна один нос и уголь только, что больше на выбор ничего не было.
По 10 суток отбывают за Чернобыльский шлях Дмитрий Черняк, Игорь Труханович и Александр Тарнагурский. Сустрашиня партии БХД Виталий Ромашевский запевнил, что усим им допомагают.
Закликаю всех безумовно. Приходится сустракать этих хлопцев, потому что я полторусь, это... Зараз были беспрецедентные репрессии не только на шараговых организаторов, але и на удельников оргкомитета, тех людей, которые рыхтовали. Вот Крамси Черняк, Тарнагутский, они рыхтовали Чернобыльский шлях, они были отказаны с доставкой аппаратуры.
Дмитрий Черняк, Александр Тарнагурский и Игорь Труханович выйдут на волю с турмы на Окрестина 6 травня. За часы Лукашенки за политику сидели 182 особы. Это подлики газеты «Наша Нива», якая 1 травня опубликовала спецвыпуск, присвеченный политвязням под лозунгом «Просто вызволите их». Однак апошнім часам у грамадзянскай супольнасці Беларусі актывізаваліся спадзяванні на магчымае хуткае вызваленне палітвязню. Нехта звязвае такія надзеі з набліжэннем вялікадня, хтосьці спадзяецца, што Лукашэнка паследуе прыкладу прэзідэнта Ўкраіны, іншыя бачаць прыкметы таго, што з Еўропай вядуцца перамовы пра вызваленне. Я еще раз нагадаю питание, с яким я звертаюся до слухачоу. Чаму Лукашенко отмовляется вызволять политвязню? И який самый эффективный способ этого домахчися? Телефон 651-4204. Это телефон живой сувязи с Праской студии. Я еще 45 хвилинов чакаю ваших телефонований. А зараз на сувязи сябра рады правооборонной организации «Весна» Татьяна Равяка. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Татьяна, на вашу думку, какие факторы наибольш обудили спадзяванне на хуткое вызваленне палітвязняў?
Но мы бачим найперш знешнеполитичные факторы. Это активизация белорусского МЗС, контактов с краинами Евразвязу, со структурами Евразвязу. И, зрозумело, сходячи с того, что основная умова для узнавления контактов с белорусскими уладами сбоку Евразвяза по-ранейшему застается вызволение политвязняв, то активизация этих стосунков падштурхоўвае да думкі, што магчыма, пра гэтыя пытанні вядзюцца актыўныя перамовы. І мы спадзяемся, як і многія ў Беларусі, на тое, што гэтыя перамовы могуць быць паспяховымі і прыцягнуць апынуцца на волі.
Таццяна, праваабаронцы шмат робяць дзеля таго, каб грамадства больш даведалася пра палітвязню, каб дамагчыцца іх вызвалення, але ўсё роўна розгалас у краіне недастатковы. Якія метады, можа быць, ужываюцца ў іншых краінах, дзе існуюць палітвязні, каб больш прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтай праблемы?
У розных краінах па-рознаму, і гэта залежыць ад ступені дэмакратызацыі гэтай краіны. Калі, напрыклад, ва ўкраіне да гэтага часу захаваліся і незалежныя сродкі масавай інфармацыі, і значна большыя магчымасці ў недзяржаўных, у праваабарончых арганізацый, якія могуць праводзіць публічныя акцыі, каб прыцягнуць увагу да палітвязняў, то, канешна, у іх значна больш магчымасцяў прыцягнуць увагу шырокай грамадскасці да гэтай праблемы. Напрыклад, у Беларусі значна меней такіх магчымасцяў. Гэтая тэма можа гучаць толькі са старонак незалежных, недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Таксама фактычна блакаваныя вось гэтыя магчымасці публічнага выказвання, проста выхаду да людзей на вуліцы, каб звярнуць увагу на наяўнасць гэтай праблемы. Яны вельмі, вельмі абмежаваныя, калі амаль што не зведзены да нуля.
Ну, вось, Таццяна, у арсенале праваабаронцаў існуюць 4 метады змагання за правы чалавека, так? Прававыя, грамадскія акцыі, асветніцкія і палітычныя. Якія самыя цяжкія?
Я думаю, што улічваючы адсутнасць вось такой і прававой дзяржавы, то прававыя амаль што не працуюць, асабліва ў палітычных справах. То есть, калі ёсць палітычная замова, то там права проста адсутнічае. І ўсе палітычныя зняволеныя гэта людзі асуджаныя па палітычных матывах, а не за здзяйсненне злачынстваў, у якіх нават іх абвінавачваюць. Абвінавачванні могуць быць розныя, і хуліганства на сёння дзень знаходзіцца за кратамі хуліганства і масавыя беспарадкі і ухіленне ад уплаты падаткаў. Гэта крымінальныя злачынствы, але ў аснове іх абвінавачанне тых людзей, якія знаходзяцца за кратамі, палітычны матыў. Трэба было, сыходзячы з магчымасці ў крымінальнага кодэкса, падвесці дзейнасць гэтых людзей пад злачынную. І права вось тут было выкарыстана як інструмент рэпрэсіі менавіта па палітычных матывах. Таму вось гэтыя прававыя інструменты вельмі складаныя, яны амаль не працуюць па такіх справах. Што датычыцца вось такіх і публічных і асветніцкіх дзеянняў. Канешна, мы імі карыстаемся, але зноў-такі нашыя магчымасці так абмежаваныя, хаця як сведчыць вот гэты вопыт таго, што, напрыклад, сайт праваабарончага цэнтру.
Алло? Нейкая праблема ў нас на сувязі. Я нагадаю, што мы гутарылі з Таццянай Равякай, гэта сябра рады праваабарончай арганізацыі «Вясна». На жаль, наша гутарка перапынілася з тэхнічных прычынаў. Тым часам па тэлефоне 351-42-04 да нас датэлефанавалася наша слухачка. Я нагадаю, што я задаю сёння пытанне, чаму Лукашэнка адмаўляецца вызваляць палітвязняў, які самы эфектыўны спосаб гэтага дамагчыся. Спадзяюся, што наша слухачка яшчэ на лініі. Алло, добры вечар.
Алло, добрый вечер. Знаете, что он боится и Евразвяза, боится и политвязня, потому что будут опять митинги, по моему мнению. Он этого боится, и поэтому их не освобождает. И боится, ну, то, что было в 2010 году, он этого боится. Во-первых. А во-вторых, он, что делать с ним от того, что он их не вызволяет? Вот, значит, надо что делать с ним, раз не вызволяя. Лукашенко просто надо в отставку. Вот цалком все, потому что иначе выхода ніякого нема.
Зрозуміла ваше меркование. Дякую вам за его. 651-4204. Я еще раз нагадаю номер нашей телефонной связи с Праской студией. Я хочу долучить до нашей гуторки оглядальника свободы Виталя Циганкова. Виталь, ці мають белорусские улады еще ресурс, каб оттягивать вызволение политвязню?
Добрый вечер. И, как мне кажется, мають. Во всяком разе, ничего не обрынется в Беларуси, коли вот в ближайший год отношения с Заходом не полепшатся, останутся на том самом уровне, что и зараз. Принамсі, покуль Россия завсёды готова прихилить свое плечо, подставить его и не дать обвалиться белорусской экономике. Так что на сегодняшний момент, тем больше в перспективе надыхода президентских выборов, проблема налаживания стосунков с Заходом справды вельми важная для официального Минска, для белорусской влады, але покуль что это не пытание життя и смерти. И тут я скажу, на контрпритязни все может сорваться в один момент. Памятаете, как было в осени 2012 года, когда в Минск секретной миссии приезжал болгарский министр замежных справ. После этого улады начали вызволять политвязнев, и все сдавалось всем, что вот уже начался процесс, и он справедливо и счастливо закончится, але потом, незадовольный тем, что вот информация про этот приезд министра потрапила в прессу, белорусская влада со скандалом спынили этот процесс.
Ну а Кирилл Лукашенко вызволить политвязню, ці поменяє гэта ягоне політичне реноме на Заході? І що такого ён отримає узамен, без чого не може обійтися?
Видите, он так рупливо 18 годов зарабатывал свое теперешнее негативное реноме, что вызволение остальных политвязням, безумовно, его не поменяет. Лукашенко одразу навык ничего не отрымает. Это, безумовно, просто он покажет просто то, что называть можно готовность для диалогу. И развяз давно уже завязал нормализацию стосунков с Минском, с лёсом политвязням. И он уже просто не имеет имиджевого права отступиться от этой позиции. Там могут быть некие личности, кого лечить, кого не лечить политвязня. Могут быть питания на конт вот умовы реабилитации политвязня. Але в целом для ее развязу питание вызволения политвязня – это питание захования твару, престижу. Так что никто не посмеет думать, что после вызволения политвязня Лукашенко будет восприниматься как гуманный и демократичный политик. Нет. Але вот ее ситуация. Керские и относины холодной войны помеж Брюсселем и Минском. Ее задача – треба их полепшить. И вот оба в дубаки стоять в неким клинче боксерским, коли они не рухаются никуда, ни туда, ни сюда. И вот вызволение политвязнев не дает никаких гарантий, а дает просто махчимость хоть не зрушить эту ситуацию с места. Я бы сформулировал это так вот парадоксально, что это навык не первый крок, а это створение ситуации, в якой можно зарабить далее первый крок.
Виталий, я хочу на секунду перепонить нашу гуторку, потому что изнову до нас по телефоне 651-42-04 дотелефоновалася слухачка. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Хочу сказать, чому Лукашенко не отпускает стормы Миколу Статкевича, Дашкевича и других? Это справедливые кандидаты в президенты. Я не за нас, за народ. Столько годов Лукашенко не вырашая народных потребований. Ти ты пиши, ти ты езди. Все равно ніякого нема рашэння ў яго.
Зразумела ваше меркаванне, то бок вы мяркуеце, што калі Лукашэнка баіцца, што калі ён выпусціць сваіх былых супернікаў, яны прыйдуць да ўлады і ён у параўнанні з імі будзе выглядаць, так сказаць, не вельмі прывабна. Ну што ж, таксама меркаванне 651-4204, наш тэлефонны нумар у студыі. Я нагадаю, што мы працягваем нашу гутарку з Віталем Цыганковым. Віталь, ну і на завяршэнне, па якім сцэнары маглі б развиваться отношения с Заходом, коли Лукашенко все ж вязню не выпустить?
Ну, по-перше, можно сказать, что они будут развиваться по тем самым сценарии, которые зараз и есть. То бок отношения застанутся в таким сегодняшнем уровне холодной войны, либо холодного мира. Але на самой справе это не совсем так. Мне кажется, что отношения могут погоршиться на вот от сегодняшнего довольно кепского стану. Бо Заход просто напередодні президентских выборов, которые будут в Беларуси, так скажем, початку 2015 года, будет вынужден занять максимально жесткую позицию. До того же будут ну, чисто особистые обурения, крылды многих заходних политиков, которые зараз вот начинают увязывать себе в новый процесс этого, скажем, диалогу, перемовов, напевно, идут некие намеки дипломатичные, некие навык обещания, некие секретные, ну, когда не перемовы, то обмены там меркованиями, и когда все это снова закончится ничем, а черговым, так сказать, пшиком и черговым обломом, скажем, для дипломатов, то это, безумовно, еще погоршить отношения Заходу с Беларусью.
Я дякую нашему оглядальнику Виталию Цыганкову и нагадаю, что газета «Наша Нива» усяго налічила 182 особи, які ад 95-го году трапили под кримінальний переслед за політику. Каля 6 тисяч чоловік. Такая лічба адміністративно покараних і звольнених з праці, в учоби, по політично мотивованих справах за гэты час, згодна з падліками газети «Наша Нива».
Усё так починається, як пожадаєш в своїм житті. Усё так отримається, ти не спиняйся, а тільки йди. Усё так відбувається світлими думками до небес. Увесь час затримається, каб ти знов отшукав свой лёс. Я гэты шлях знайду.
Проект «Ярик и ракета» объединяет разом выконавцев Слуцку, Солигорску и Копылю. Ну а зараз Александр Лукашук у нашей программе читает фрагменты своей новой книги «Скимби-зимби». Сегодня про историка Виталя Скалабана.
Хитраватой мужицкой усмешкой, с прижмуренными вачыма, некой прыхаванной тайной, якая так и просится на язык. Апошний раз с Виталем Скалабаном мы бачыліся за год до смерти, летом 2011-го. И он вышел с будинку национального архива, где тады працавал, и чекал меня на лавочце. Зимул ветер и сляпило солнце, и я не одразу познал его у светлой кашули с короткими рукавами, якая щільно облягала его на могутные плечи и широкую присадистую фигуру, подобную на его моцное веселое прозвище «Скалабан». Найлепшы знаўца нацыянальнага архіву, асабліва той часткі, якая раней называлася архівам ЦК КПБ, Скалабан найперш уражваў дзвюма рысамі. Яму была ўласцівая інтэлектуальная цікаўнасць, дзіцячая шчырая радасць ад кожнай знаходкі, кожнага адкрытага факту нацыянальнай гісторыі мінулага стагоддзя. І другая рыса – гэта гатовасць дапамагчы ў пошуку іншым. Многие архивисты хвореюсь на синдром скупого рыцара, який стереже скарбы и никого до их не подпускает. Скалабан так само со скрухой отдавал знаходки у іншие руки. Але гэта было шкадаванне батьки, який отдае хоть и в добрые руки, але свою дочку, и потом сочит за ее далейшим лёсом. Так на презентации моей книги «Пригоды Ара у Беларуси» подчас выступу на сцене Дома литератора, и он подарил мне фото одного из головных героев. Я шукав яго 2 гады і ўжо адчаюся, а ён не забыўся, і цяпер яно ўвайшло ў другое выданне кнігі. Нягледзячы на пасады і афіцыйны статус, голас Віталя Скалабана гучаў на хвалях свабоды ў перадачах «Вострая брама», «Беларуская Атлантыда», «Вольная студыя». За апошнія чвэрць стагоддзя Скалабан дапамог многім дзясяткам даследнікаў, у тым ліку і мне, у пошуках гісторыі, схаванай у пыльных тэчках з пастановамі сталінскіх камітэтаў, рэзалюцыямі інквізітарскіх троек, у расстрэльных спісах і слёзных лістах, якія прасілі літасці і атрымлівалі адказ у курапатах. У тую апошнюю сустрэчу мне трэба была ягоная парада. Я думав про перевидання своїх книг, написаних після архівних розшуків у 80-90-ті роки минулого століття, і сумнівався, чи варто. Виросло нове покоління дослідників, які, напевно, удокладнили, поглибили, поправили мої досліди сталінізму. На жаль, гетеї теми тепер амаль не дослідують, сказав Скалабан, а ваші книги лежать на моїм столі, я користаюся ими як довідниками, нічого поправлять там не треба. Это была такая нечеканная оценка, что я разгубился и, по-моему, не здолел подяковать як след и не сказал суразмовцу, як сам ценю его книги, публикации, выступы. Як шукальник скарбов у бездонном океане минулого, и он давал нырца и опускался на глубине, куди мало хто сягав, переодольвав страшенный тиск сучасності, готовий роздушить любого занадто цікавного смельчака, здобывав и выносил на солнце золото фактов, які не тратить у цяне, які б шторм не бушевал на поверхні. Рихтуючи тие свои тексты до перевидання, я все, что еще и подправил и дополнил, в тим ліку з допомогою знаходок архівіста, який виглядав як могутний водолаз, але мав легкую душу легендарного Іскандера, чоловіка-амфібії, який жив у двох стихіях одночасно – минулим і теперішнім. Тепер до їх додалася третя – історія.
Віталь Скалабан, «Чоловік-амфібія». Так називався гэты раздзел кнігі Александра Лукашука. Нашы слухачы могуць атрымаць кнігу з подпісам аўтара ў падарунак. Прысылайце заявку на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111, альбо па электронным адрасе свабода@rfrl.org. Завтра слухайте успамін про фотографа Владимира Карминка. Вы слухайте «Радио Свобода» полгодины. Мы с вами у живым эфире. Алексей Знаткевич, я еще раз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня.
Товариство белорусской мовы звернулося по допомогу до громадскости, бо арендная плата за Менский офис выросла амаль удвоя, говорит старшиня ТБМ Олег Трусов.
Никто нам мне льгот не давал уже шмат гадов. Хотя обетанки были и сказали мне в Минюсте, что мы вас не список включили, но але список есть, а льгот один.
Батьки 23-годовой городенки Юлии Кубаровой, якая не приходит, что притомность померла праз месяц после пластичной операции в Менском центре «Экомедсервис», будут замагаться, как 4 лекаров пожитцово позбавили лицензии, говорит батька Юлии.
Просто надо было вызвать скорую. Ну, не можете сами, не умеете или нету времени. Ну, вызывайте, спасайте человека.
Черговая группа с 300 ливийских воевников приехала на лечение и реабилитацию в Беларусь. Еще ранее белорусские докторы вылечили 1500 удельников войскового конфликта в Ливии. Такую информацию поведомило ливийское выдание «Libya Herald» со посылкой на интервью с белорусским амбассадором у Ливии Анатолием Степусем. Громадский активист Калинковичев Денис Рабянов кажет, что на его напали с применением слезотечного газу. Але на его заяву милиция склала протокол супроти его самого. Рабянка обвинователи в нанесении телесных пошкоджений у нападнику, соседу по доме.
Он ко мне подбегает и увочим из баллончика. Какая бойка, я до нескольких филин ничего не бачу. Я думал, что ослепнул в огуле.
На Слонімскай птушкафабрыцы звольнены рабочий Віктор Марчык, які неаднаразова адкрыта адстойваў правы рабочых фабрыкі і публічна крытыкаваў дырэктара за безгаспадарчасць. Свае правы Марчык збіраецца адстойваць праз суд ужо не першы раз.
Жывая свабода з Аленай Раткевіч.
Чаму Александр Лукашенко адмаўляецца вызваляць палітвязню? Які самы эфектыўны спосаб гэтага дамагчыся? Яшчэ паўгадзіны я чакаю вашых адказаў на тэлефонным нумары 651-4204. Сёння ў Менску адбылася прэзентацыя менскага прадстаўніцтва акцыянернага таварыства самай буйной у Літве дзяржаўнай кампаніі «Літоўскія чыгункі». У імпрэзе ўдзельнічаў новы амбасадар Літвы ў Беларусі Эвалдас Ігнатавічус. Пасля завершэння прэзентацыі літоўскі дыпламат даў эксклюзіўнае інтэрв'ю беларускай службы «Радыё Свабода». З ім гутарыў Владзімір Глот.
Евалдас Ігнатавічус, былы намеснік міністра замежных справ Літвы, а пасля кіраўнік дыпламатычнай місіі сваёй краіны ў Нямеччыне, сказаў, што гэта ягонае першае інтэрв'ю для беларускіх медыя. У Мінску ён працуе ўсяго адзін месяц.
Многа дынамікі, інтарэсная работа, это я знал, што работа будзе інтарэснай, но очень много новых контактов, новых людей. Бизнес-форуме в Клайпеде я приобрел и сейчас приглашаю коллег на открытие Дней Литвы, Дней культуры Литвы в Минске. Надеюсь, что завтра будут новые личные знакомства. Очень обрадовался прекрасной премьере Мицкевича, дяды, режиссера Литвы, Рамуня Кузманайте. То есть на фронте как бы политики, бизнеса и культуры все движется вперед, растет, и это, конечно, очень радует.
От 1 липеня Литва будет старшиневать в Евразвязе. Те будут в этой ситуации литовские влады сгадывать становище у Беларуси.
Мы особое внимание будем уделять восточному партнерству, членом которого является Беларусь, и Беларусь как соседу, и это я говорил не раз. Беларусь будет как бы фигурировать как наш сосед практически во всех приоритетах Литвы, которые мы озвучили. Это и стратегия Балтийского моря, потому что Беларусь считает себя как бы частью Балтийского региона, и энергетическое как бы сотрудничество, и сотрудничество в области общей границы. То есть много тем. И, конечно, транспорт, о котором мы сегодня много говорили.
У Кастрычника, у Вильни, меркуюсь провести черговый саммит по программе «Усходнего партнерства». Тем же это мероприемство неким чином притягнуть Беларусь ближе до развязу, до европейских каштовностей, спытал я амбассадора Игнатавичуса.
Мы надеемся, что и в контексте предстоящего саммита, и вообще в контексте председательства Литвы будет новая динамика. Об этом говорим и мы, об этом говорится и в других столицах. И здесь слышали в Минске определенные сигналы, и во время вручения верительных грамот сказал, что надеется на активизацию отношений с Европейским Союзом во время председательства, президент Беларуси во время председательства Литвы. Так что сигналов много, динамики много. Будем стараться превращать это в конкретные результаты. Саммит – это только одно мероприятие. Будут другие мероприятия. Бизнес-форум, форум молодежи, который мы изобрели и предложили как литовский вклад в восточное партнерство. Будут встречи министров транспорта, внутренних дел. И здесь мы везде видим особую роль Беларуси, потому что это наш сосед, 700 километров границы, транзит, общее экономическое пространство. Много возможностей, нужно только использовать.
Новый амбассадор Литвы у Беларуси Евалдас Ігнатавічус дал эксклюзивное интервью Белорусской службе «Радио Свобода». З ним гутарил Владимир Холод. Сегодня в Могилеве экономист Петр Мигурский презентовал книгу «Могилев. Социально-экономичный аспект». Доцент университету, кандидат экономических наук Петр Мигурский выкладал в университете харчевание, але вымушенный был звольниться за неприемности, которые возникли про ягоную громадскую деятельность. И он был в часе президентских выборов доверенной особой кандидата у президента Владимира Некляева. Презентация отбывалась у Могилевском центре «Технопарк». Она только что завершилась, и автор книги с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Петр, у чем особливость Могилева у социально-экономичном плане? Аж настолько, что этому присвеченная целая книга. Я нагадаю, что вы написали про эту книгу, але для нас вы можете описать литерально несколькими сказами.
Каждый город, он имеет свои особенности. В данном случае, если брать город Могилев как областной центр, внешне, конечно, очень приятно смотрится, и красивые улицы, и новостройки идут. Но если посмотреть на те процессы, которые на сегодняшний день сопровождают городскую жизнь, увы, мы не можем говорить о перспективе города. Мы можем говорить, что город Могилев – это город с затухающим типом развития. И прежде всего это касается занятости населения. На сегодняшний день, в 2012 вернее, году, в экономике города работало 129 тысяч человек. Это на 50 тысяч меньше, чем буквально 4-5 лет тому назад.
Господин Петр, так вы так пессимистично глядите на будущее Могилева, вы не покидаете ему перспективу?
Вы знаете, да, если ничего не изменится в жизни города, то буквально через 3-4 года все население города почувствует все негативные проявления, которые заложены в городе, ну, можно сказать, несколько лет тому назад, и которые продолжают негативно влиять на ситуацию в городе на сегодняшний день.
А вы пропонуете у своей книги шляхи вырашения этих проблем?
Естественно. В первую очередь речь идет о введении статуса самоуправления, то есть придание местному самоуправлению более важной роли, чем управлению государственному. Вот. Дальше. Речь идет о тех диспропорциях, которые сложились в экономике города. На сегодняшний день собственности города и государства 80%. А как раз у нас есть в Могилеве возможность, чтобы сделать наоборот. То есть, чтобы 20% было государственной собственностью, а 80% экономики города принадлежало частной собственности. Мы говорим сегодня о ежегодном снижении объема инвестиций, в том числе прямых иностранных инвестиций. На сегодняшний день, например, по итогам первого квартала в экономику города привлечено только 4% от запланированного на год. То есть на сегодняшний день мы видим, что перспектив города не просматривается не только на отдаленное будущее, но и на ближайшую перспективу.
Но я думаю, с этими проблемами знакомы натурально и улады. Кому адресованная книга? Вы собираетесь пропоновать ее уладным структурам?
Вообще эта книга, она предназначена для гражданского сообщества в целом. Мы ознакомим, конечно же, местных чиновников с содержанием книги. Мы разошлем и в облсполком, и в горисполком. На сегодняшний день книга раздана некоторым руководителям предприятий. Уже получены положительные отклики, что, кстати, буквально 3-4 года тому назад ожидать было, ну, просто невозможно, чтобы руководитель государственного предприятия так отзывался о тех выводах, которые сделаны, в частности, в данной книге.
Я дякую нашему сьогоднішньому гостю. Нагадаю, що сьогодні у Могильові економіст Петр Мігурський презентував книгу «Могильов. Соціально-економічний аспект». Автор книги був з нами на сувязі, і він розказав нам про її. Ну, не глядячи на те, що у Петра Мігурського доволі песимістичний погляд на розвиття, далейше розвиття города, во всілякому випадку, що тичеться музичного його розвиття, то гурт «Акуте» дає підстави для оптимізму. Він з Могильова, цей гурт.
Спитать и не отрыматься, коли я пройду по ним, и не
Акути, ще раз нагадаю, це Могильовський гурт. Білорусі необхідно зробити заходи для поліпшення оборони правов на інтелектуальну власність. Про це говориться у штогодовій справоздачі, опублікованій на сайті гандлівого представництва США. У документі відзначаються і додатні моменти. У 2012 році Білорусь долучилася до Сингапурської домови об законах по гандльових знаках і поліпшила процес оформлення патентів. Однак у гандльового представництва США до Білорусі є і шмат претензій. США закликають Білорусь унести необхідні поправки у кримінальні і адміністраційні кодекси для ефективної оборони прав на інтелектуальну власність. Керівник Національного центру інтелектуальної власності Білорусі Дзяніс Нядзвецький потлумачив, що доклад гандльового представництва США не підстава, каб приміняти до Білорусі ніякі заходи, а тільки власна думка Злучених Штатів. По виниках гэтай справаздачы, штогод Міністерства заміжних справ Білорусі виказує свою позицію, інформує, що Україна зробила за год і які заходи має робити у наступним годі. Інна Студінська порозмовляла з Дзянісом Нядзвецьким.
Вы с гэтымі абвінавачваннямі, закідамі, што яны зараз зрабілі, вы згодныя? Сапраўды ў нас праблемы ёсць?
Республіка Беларусь знаходзіцца в одном і том же спіске з Бразіліяй, Канадай, Фінляндіяй, Ізраілем, Італіяй, Кувейтам, Мексікай. Я бы сказал, что нам есть чем гордиться, мы попали в очень достойную компанию. Фінляндія, например, очень активно продвигает свою интеллектуальную собственность и хорошо на этом зарабатывает. Канада, я думаю, с Италией, как промышленно развитые страны, сомневаться в том, что у них защищается интеллектуальная собственность, мало кто будет, поэтому то, что мы попали в такую компанию, уже можно гордиться. В прошлом году Канада со Швейцарией в этом списке были чуть ли не в тройке нарушителей прав интеллектуальной собственности, поэтому надо к этому относиться спокойнее.
Мне просто за державу обидно.
Украине еще более обидно, она попала вообще на первое место.
А вот как вы лечите, наше законодательство, что тычется обороны интеллектуальной власти, оно адекватное? Может карать за некие порушения?
В рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности наше законодательство Всемирную организацию устраивает. Я не помню случая, чтобы нам кто-то из международной организации, либо даже из Соединенных Штатов прислали какое-то письмо, в котором было бы написано, что какое-то положение национального законодательства в области интеллектуальной собственности не соответствует международным стандартам. А то, что есть проблемы с правоприменением, у нас интеллектуальная собственность существует только, по сути, 20 лет. Мы развиваем, мы совершенствуем данную систему, и то, что у нас не все идеально. В Италии вообще в 15 веке впервые интеллектуальная собственность начала развиваться. В тех же Соединенных Штатах интеллектуальная собственность охраняется более 2 веков. Оценивать наш опыт с точки зрения опыта Соединенных Штатов, это тоже было бы не совсем корректно.
А были у нас некие гучные справы, коли справды кого-то покарали?
Ну вот недавно было дело, когда судили физическое лицо за то, что оно регистрировало доменные имена на свое имя, которые представляли товарные знаки иных компаний. И это, и все остальное, это больше на сегодняшний день пока единичные случаи.
Зараз я так зрозумела, что вельми шмацы, правда, проблем, связанных с интернетом.
Проблема с интернетом основана на том, что техническая часть развивается очень быстро. И не всегда правоприменение законодательства даже поспевает за этим. Но это не проблема Республики Беларусь. В целом все проблемы, связанные с интернетом, у нас практически такие же, как во всем мире.
На питанні Радіо Свабоды адказваў кіраўнік Нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці Рэспублікі Беларусь Дзяніс Нядзвецкі.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
А зараз пра адзін наш свабодаўскі юбілей. Сёння выйшла 50-я перадача «Свабода без гальштукаў». Мая калега Ганна Соус, адна са сталых вядучых гэтай перадачы. Ганна са мной побач у студыі. Ганна, віншую з 50-годзем.
Дзякую вялікі.
А перадачу. Ну што ж, 50 выпускаў. Час на падсумаванне.
Натуральна, паважаны слухачы, гледачы і чытачы беларускай свабоды. Падсумоўваць, на маю думку, ёсць што. З 5 лістапада летась і ёсць да сёння, фактычна за паўгоду выйшла 50 перадачаў. Я нагадаю наведнікам нашага сайту, што відэатрансляцыя гэтай перадачы ідзе ў жывым эфіры, а кожны эфір дадае адреналіну і вядучым, і ўдзельнікам, і вы, Алена, якбы гэта самі добра ведаеце, і нашы слухачы гэта адчуваюць, я перакананая. Ну вось потым відэозапіс «Свабоды без гальштукаў» з'яўляецца на сайце «Свабоды» і на нашай старонцы ў YouTube. Пераважная бальшыня перадачаў «Свабоды без гальштукаў» былі ў топе сярод найбольш чытаных і каментаваных спеціальних артикулів на сайті «Свободи». Я пропоную тим, хто нас тепер слухає праз інтернет, праз зону «Свобода без гальштуку», поглядіть передачі, вибрати любую з їх для прогляду чи для коментування.
Які ось ж теми були найбільш популярними з тих, що вийшли?
Ну ось «Пакуль рекордсмен» – це одна з перших передач, у цій можна говорити про приватне життя Лукашенки. Вона набрала маль 3000 проглядів на нашому сайті і більше за 2000 у Ютубі. Ну, серед найбільш популярних передач – «Садистки при владі», про катування у міліції, «Самоліт для президента» – два випуски, «Питаннічка» про журналістку Совєтської Білорусі Вікторію Попову, «Театр одного актора» про пресові конференції Олександра Лукашенки, «Спортова тема» була вельми популярна, «Чого б ви ще хотіли до Заринки», передача «Історичний феномен Машерова», натуральна передача про білоруську мову, коли зникне білоруська мова, спіс доволі довгий. Ну, я значу ще, що вельми популярні були передачі з уделом зорок Дмитра Войтюшкевича і Артемія Троїцького. Ну, як бачна, глядачов найбільш цікавить такі провокативні, вострі теми, але при гэтым відбувається легка дискусія. «Свобода без гальштуку» відрознюється від наших традиційних аналітичних передач, таких як «Експертиза свободи», «Праський акцент». Ми говоримо так само про серйозні речі, але при гэтым усміхаємося і імкнемося шукати нестандартні повороти.
Я дякую. Так что с передачи «Зоны свободы», «Свобода без гальштуку», еще раз Ганна нагадаем, звичайно выходит на нашем интернет, на нашей интернет-сторонке.
У середу и четверг, 13-е године по водле Менского часу отбывается живая видеотрансляция, а позднее в любой час вы можете глядеть любую передачу на сайте «Свободы».
Ну а у эфиры, у радиоэфиры вы можете слухать этой передачи по четвергах и пятницах. На нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. Сергей Дубовец каждый день представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Паевский Александр Федорович народился в 1870 году у вёсцы Воуковичи Менского района. Белорус, селян, початковая эдукация. Колгасник колгасу «Ленинский шлях» у вёсцы Воуковичи. Арештованы 2 листопада 1937-го, осуджены 30 листопада 1937-го тройкой за антисоветскую агитацию по водле артикула 72 Криминального кодексу до высшейшей меры покарання. Расстреляны у Бобруйской турме 15 студеня 1938-го. Реабилитованы 28 красовика 1989-го. Архів КГБ РБ, шифр 22177С.
Картотека Сталіна на нашому сайті публікується з закликом «Знайди своїх». Що було завтра? Історичний календар свободи.
Спочатку диплом, а потім уже революція. Первым делом самолеты, ну а девушки потом, як співалося в одной советской песне. Ось он, классичный батьковский подход до справы, нудно, як лекция у сонячный весновый день. Нудно. И чогось ти хочется, ти то сексу, ти то морозива, ти то экономичных и социальных реформов, ти то просто что-нибудь взломать и выкинуть. У весну 1968 году французские студенты вырешили, что так долежить нельга, и что диплом без попередней революции не мая сенсу, как и самолеты без девушек. Особливо их раздражнял той факт, что девчатки могли вольно наведывать мужчинские студентские интернаты, а вось хлопчики девочие – ай-яй-яй. У вынику по краине промчал соправдный вихор, який сорвал с Франции не только дах, але и все фиговое листье. Голое громадство задуменно разглядывало себе в люстерках разбитых витринов. Никто больше не хотел працевать. Некольки миллионов человек зладили себе веселые вакации, не одыходящие далеко от кассы. 3 травня 68-го у латинском квартале головы стелют снопами, хоролужными молотят цапами и веют душу от тела. Напередодні ректор Сарбони зачинив університет, боючися боек ліваков і правих. Студентська братія обурилася не на жарт. І ось 2000 поліціянтів з дубинками і газом супрать 2000 навученців з камінням в руках і кашей у голові. У виніку більш за 500 арештованих, некалькі сотень поранених.
7 травня поліції супротистоїть уже 30 тисяч раз'юшених студіозусів. Повсюль страйки, перекулені і спалені машини, барикади і інтернаціонал. Зачинені некоторі морські порти і льотніще. А 13 травня у Парижі на демонстрацію виходять уже ні много ні мало 800 тисяч чоловік. Остатні живуть у страху, якби їхні квартири не переблитали з Бастилією, а їх самих з вандейською контрою. Бо хто там ведає, що у гэтых філозофаў у Сарбоне было па гісторыі. Сярэднюю класу нездарма называюць станавым хрыбтом дзяржавы. Яе прэзідэнт Дэголя усе тыя забурэнні, здаецца, не надта бянтэжыць. Каб паказаць, хто тут бацька, ён нават ляціць у госці да Чаўшэску, быццам нічога не здарылася. Дэголь вяртаецца, вымае з шуфлядкі запыленую жалезную руку і спрабуе навесці ёй парадак, калі ў краіне страйкуе ўжо 10 мільёнаў чалавек. У чэрвені яму гэта нарэшце ўдаецца. Праўда, праржавелая жалезная рука ў выніку ломіцца і выпраўляецца на металалом, але парадак адноўлены. Засталіся людзі, засталіся лёзунгі, гэтыя дзіўныя гальскія дадзыбао, якімі распісваліся здзіўленыя сцены травеньскага Парыжу. Занадта літаратурныя, мо таму адным траўнем усё фактычна і адмежавалася. Прывіды Мао Карла Цзайгевары, будзьце рэалістамі, патрабуйце немагчымага, усё і зараз жа, забараняецца забараняць, аргазм тут і цяпер, адчыніце вокны вашых сэрцаў. Ёсць пра што паразважаць філозафу пасля дзвюх бутэлек віна і добрага касяка, але не зусім зразумела для рабочага. Але што ні кажы, насамрэч парыжскія падзеі 68-го году гэта яшчэ і добры напамін студэнцтву пра часы ягонага росквіту. Студэнцтву, што ад часоў сярэднявечча было сілай, з якой лічылася любая ўлада, а цяпер, здаецца, вымірае сабе паціху, вядома ж, выключная кляса. І правільна. Дыплём і кар'ера важнейшыя. А дзевушкі, дзевушкі пачакаюць.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі агучвае ў нашым эфіры Сергей Шупа. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што на працягу гадзіны я чакала вашых адказаў на пытанне, чаму Лукашэнка адмаўляецца вызваляць палітвязню, які самы эфектыўны спосаб гэтага дамагчыся. Па тэлефоне 651-42-04 датэлефанаваліся да нас у эфір два чалавекі, вы чулі іх меркаванне. Аднак такое ж пытанне мы задавалі і на нашых старонках у Фейсбуку і ВКонтакце, а таксама у Твіттары. І вось некалькі адказаў, якія таксама прыйшлі на гэтыя нашыя платформы ў Твітары ў прыватнасці. Дмітрый Балкунец выказвае сваё меркаванне наконт таго, калі адпусцяць палітвязню. Хутка адпусціць, чэмпіянат свету на носе. Павел Горбач выказваецца за варыянт: былыя палітвязні садзяць Лукашэнку. Мне так больш падабаецца, піша ён. А удзельнік з нікам Меламары Блім выказвае сваё меркаванне, калі Лукашэнка можа выпусціць палітвязню. На Пасху, кажа ён, вось Егігін сёння блог напісаў. Праўда, да яго ў мяне веры няма. Калісьці ён сцвярджаў, што ніякіх мядзведзікаў не было. Я нагадаю, што ён мае на ўвазе, можа, некаторыя з вас не чыталі, пра ўладны палітолях і галоўны рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін апублікаваў сёння на сайце «Белта» блог, дзе праводзіць думку. Палітвязні, альбо асобы, якіх называюць у пэўных колах палітвязнямі, так ён піша, маўляў, не такія ўжо страшныя, калі іх выпусцяць, яны ў любым выпадку не маюць палітычных перспектываў. Так што ў Твітары каментуецца гэты артыкул Гігіна. Вы слухаеце Радыё Свабода і за некалькі хвілінаў да завяршэння гэтай гадзіны нашае вяшчання Алексей Знаткевіч яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі дня.
Таварыства беларускай мовы звярнулася па дапамогу да грамадскасці, бо арэндная плата за мінскі офіс вырасла амаль удвая, гаворыць старшыня ТБМ Алег Трусаў.
Ніхто нам ніякі льготы не даваў ужо шмат гадоў. Хаця апятанкі былі і сказалі мне, у мяне ёсць, што мы вас нейкі спіс уключылі, ну, але спіс то ёсць, але льготы адзін.
Бацькі 23-гадовай гарадзенкі Юліі Кубаравай, якая, не прыходзячы ў прытомнасць, памерла праз месяц пасля пластычнай аперацыі ў менскім цэнтры «Экамедсервіс», будуць дамагацца, каб чатырох лекараў пажыццёва пазбавілі ліцэнзіі, гаворыць бацька Юліі.
Просто надо было вызвать скорую. Ну, не можете сами, не умеете или нету времени. Вызывайте, спасайте человека.
Черговая группа с 300 ливийских воевников приехала на лечение и реабилитацию в Беларусь. Еще ранее белорусские докторы вылечили 1500 удельников войскового конфликта в Ливии. Такую информацию поведомило ливийское издание «Libya Herald» со посылкой на интервью с белорусским амбассадором в Ливии Анатолием Степусем. Громадский активист Калинковичев Денис Рабянов кажет, что на его напали с применением слезотечного газа. Але на его заяву милиция склала протокол супроти его самого. Рабянка обвинователю в нанесении телесных пошкоджений нападнику, соседу по доме.
И он ко мне подбегает и вочим из баллончика. Какая бойка, я до нескольких хвилин ничего не бачу, я думал, что ослепнул в огуле.
На Слонімскай птушкафабрыцы звольнены рабочы Віктор Марчык, які неаднаразова адкрыта адстойваў правы рабочых фабрыкі і публічна крытыкаваў дырэктара за безгаспадарчасць. Свае правы Марчык збіраецца адстойваць праз суд ужо не першы раз.
На гэтым я, Алена Радкевіч, развітываюся з вамі. Паслухайце на развітанне абвестку.
Запішыце час перадачу і хвалі беларускай свабоды.
Слухайце нас раніцай ад 7 да 8 і вечарам ад 6 да 9.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7100. 270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20-й гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц на хвалі 49 метраў.
Такім чынам заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Ад 21-й гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабоду гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановные слухачы, напишите, калі ласка, про якасць прыёму наших перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Віноградска 159А, Прага 10, індекс 100-2000, Чэшская Рэспубліка.